Здравствуйте, это проект «Европа. Радио Свобода». Вас приветствует Ярослав Шимов. Мы продолжаем серию подкастов под общим названием «Европа 1913», посвященных разным сторонам жизни Европы столетней давности, ушедшего мира, наследниками которого мы являемся. Сегодня мы поговорим о, возможно, самом ушедшем из ушедшего, о европейской аристократии, какой она была накануне Первой мировой, и о том, почему ее больше нет сегодня. «Плюется. Он слишком плюется», — так отозвался один обедневший сицилийский аристократ о фашистском диктаторе Бенито Муссолини, послушав в начале 20-х годов одно из громогласных выступлений Дуче, недавно пришедшего к власти. А вот воспоминания герцога ди Вердура, другого аристократа, родом с того же острова, о светских раутах, которые устраивались в Палермо, тогда довольно модном месте летнего отдыха, во времена его юности, в первые годы 20 века.
Там были дамы в платьях светлых расцветок, с боа, в огромных шляпах с вуалями, господа со шляпами под мышкой, мелькали и офицерские мундиры, в основном морские. На фоне пальм и кипарисов стояли накрытые великолепные столы, где на снежно-белых скатертях высились пирамиды клубники, разнообразных видов мороженого и других десертов.
Традиционное стереотипное массовое представление об аристократии вполне укладываются в эти два эпизода. С одной стороны, шик, изысканность и безделье. С другой, остроумие и легкий снобизм. В сумме, стильность, вызывающая почтение и даже зависть. Умели же люди жить. Но и определенное раздражение, прожигатели жизни. Мир голубой крови и белой кости – удобный объект как для некритического поклонения, так и для уничтожающей критики. Тем более, что от мира этого сейчас уже практически ничего не осталось. Хотя время от времени потомки королевских и иных знатных фамилий собираются по случаю того или иного события, чаще всего это бракосочетание или похороны одного из них, такие собрания давно уже лишены реального общественного смысла. Монархии в Европе еще существуют и даже выполняют далеко не бессмысленную функцию символического поддержания национального единства. Но аристократия в целом давно ушла на покой. Однако мир 1913 года еще был миром аристократии, в значительной мере располагающей и властью, и привилегиями. Хотя характер этой власти и величина этих привилегий уже менялись в невыгодную для благородного сословия сторону. При этом ситуация в тогдашней Европе была неоднородной. В наибольшей политической изоляции аристократия пребывала в республиканской Франции с ее официальной доктриной свободы, равенства, братства, не оставлявшей места для каких-либо сословных перегородок. Среди французских аристократов по-прежнему преобладали консервативные католики, что уже ставило этих людей в какой-то мере в оппозицию Третьей Республике, которая проводила последовательно антиклерикальную политику. Преданность республике, по меньшей мере до Первой мировой войны, не была в чести у французского дворянства. Значительная часть его сохраняла ностальгический монархизм, ориентируясь на ту или иную из трех низложенных в XIX веке королевских и императорских династий. Монархистом, к примеру, был отец будущего генерала и президента Шарля де Голля. Многие дворяне уже не могли позволить себе жить в своих постепенно разорявшихся имениях, но, поступая на службу, предпочитали традиционные для них сферы деятельности – армию и дипломатию. К тому же военная или дипломатическая карьера позволяла дворянину-монархисту чувствовать себя состоящим на службе своей страны как таковой – вечной Франции, а не республиканского политического режима, который они считали плебейским. Его исчезновение многие из этих людей встретили бы с радостью. Французское благородное сословие могло бы позавидовать своим британским собратьям в начале 20 века, еще сохранявшим значительную часть традиционного политического влияния. Впрочем, Великобритания столетней давности была страной, в которой происходили серьезные политические перемены. Этим событиям и изменению общественного положения аристократии посвятил свою вышедшую в 2004 году книгу британский историк Энтони Тейлор. Книга называется «Лорды на страже беспорядка. Враждебное отношение к аристократии в Британии конца XIX – начала XX века». С Энтони Тейлором беседовала моя коллега Анна Асланян.
Британский историк Энтони Тейлор автор, вышедший в 2004 году книги «Лорды на страже беспорядка. Враждебные отношения к аристократии в Британии конца XIX-начале XX века». Автор рассказал о том, как изменилась к предвоенному 1913 году традиционная роль аристократии в Соединенном Королевстве.
На пике викторианской эпохи аристократия главным образом означала крупных землевладельцев и представляла собой отдельный слой общества. К концу XIX века в этот класс начался приток свежей крови за счет людей, сделавших состояние в промышленности, особенно горнодобывающей, или в газетном деле. Словом, определенная диверсификация привела к тому, что вместо прежней узкой элитной группы сложился другой, более широкий класс. Браки между представителями аристократии и буржуазии были лишь одним из факторов, способствовавших этому процессу. Согласно традиционному представлению, переживавшая упадок аристократия стремилась пополнить свой генофонд, отсюда и браки с богатыми наследницами, в том числе американскими. Классический пример – семейство Уинстона Черчилля. Его мать была американкой, отец женился на унаследованном ею состоянии. Порой такое желание британской аристократии привлечь новые деньги считается признаком ее слабости. Иногда это явление, при котором новые социальные силы вторгались в оболочку старой аристократии, называют ее грибным ростом. Всякому аристократическому классу необходимо бороться за выживание. Так это и происходило. Приток свежей крови требовался для того, чтобы выжить.
По словам Тейлора, крупные земельные владения, некогда бывшие основным источником доходов британской титулованной знати, во многом утратили свою роль к началу 20 века.
Да, землевладение претерпело ряд изменений. Экономическое состояние, разумеется, всегда являлось важным элементом для приобретения власти, создания статуса. Начиная с 1870-х годов, аграрный сектор в Британии находился в сильном упадке. Здесь сыграла роль иностранная конкуренция, в частности, появление дешевого американского зерна. Таким образом, с последней трети XIX века земля, по сути, обесценивалась. Производство сельхозпродукции падало, работ становилось меньше. Тем самым коммерческая стоимость земли к 1914 году в целом уменьшилась. В некотором смысле аристократия начала видеть в земле не собственную силу, как прежде, а слабость. Для того, чтобы расплатиться с долгами, выбраться из финансовых затруднений, да и просто сводить концы с концами, и требовались новые состояния.
От экономического положения аристократии Тейлор перешел к ее политической роли в Британии перед началом Первой мировой войны.
В политике эта роль оставалась весьма значительной. Большинство двоенных политических лидеров так или иначе были связаны с землевладельческой элитой. Однако традиционное распределение ролей начинало меняться под влиянием социальных перемен. В 1911 году, когда был принят акт о парламенте, ограничивавший полномочия Палаты лордов, либеральные силы сыграли на враждебном отношении к крупным землевладельцам. Такие люди, как Джон Брайт, Генри Джордж, пытались выжать из аристократии деньги путем повышения наследственных пошлин, налогов на доходы от земли. По сути, таков был их способ найти средства на новую политику социального обеспечения. Это трудно назвать объявлением войны старой аристократии. Скорее, ей лишь настойчиво напоминали о том, что она должна платить свою долю. Борьбу с аристократией возглавили люди вроде Дэвида Ллойд Джорджа. Паренек из Северного Уэльса, сын мелкопоместного фермера, он во многом олицетворяет собой крестовый поход против старых аристократических семейств, против элиты. Само же движение против аристократии куда старше. Можно сказать, что началось оно еще с Томаса Пейна, игравшего со словами «nobility» и «noability», «титулованная знать» и «отсутствие талантов». Список можно продолжать. Чертисты, Ричард Кобден, Джон Брайт, Джон Стюарт Милль – все отцы-основатели британской традиции либерализма понимали, что внутри общества идет борьба между производителями и теми, кто не производит материальных ценностей. Аристократия относилась к последним. Не производя ценности сама, она пользовалась тем, что накопилось за многие поколения. Изменить положение можно было, пустив эти ценности на реформы социального обеспечения. Одним словом, крестовый поход, о котором идет речь, начался очень давно. В 80-е годы 19 века Генри Джордж привнес в него американский акцент. Уроженец Соединенных Штатов, он предложил экономическое обоснование налогообложения аристократии на основании стоимости земли. Итак, борьба с аристократией имела давнюю историю.
Движение, направленное на ущемление права аристократии, началось в конце XVIII века, когда стали критиковать жадных пэров. В 1850 году один британский радикальный журнал писал о том, что лорды выполняют в парламенте декоративную функцию. В 1888 другой говорил об аристократии, основанной на фаворитизме, поддерживаемой королевской волей, аристократии бездельников, ничем не обогащающей государство, однако впитывающей в себя большую часть его достояния. И все-таки реформа Палаты лордов в целях демократизации была проведена лишь в 1911 году. Энтони Тейлор пояснил, чем именно она была обусловлена.
В тот период одновременно шли несколько политических процессов. Во-первых, развитие отношений между либералами и поднимающими голову лейбористами. Либеральная партия по важнейшим вопросам была союзницей лейбористской, которая переживала подъем. Однако политическая борьба велась на различных фронтах, в частности, против укоренившейся власти Палаты лордов. Есть мнение, что борьба с крупными землевладельцами была для либералов способом остановить лейбористов в их продвижении вверх. Кто-то из историков полагает, что несколько потрепанная в передрягах аристократия пыталась препятствовать мерам, направленным на развитие социального обеспечения, например, основанию бирж труда. Отсюда и появление так называемых «твердолобых консерваторов». Именно так определял свою позицию лорд Уиллоуби де Броук, противостоявший всяким социальным переменам, невзирая ни на что, ни на проблемы 90-х годов XIX века, ни на новый подход к безработице. А возникшие требования социального обеспечения привели к тому, что либеральная партия и лейбористы оказались в оппозиции к аристократии, носителю неиспользованных экономических ресурсов, власти и привилегий.
В своей книге Тейлор пишет: «В межвоенный период знать унаследовала обломки собственного былого величия, разграбленного и подорванного силами нарождающейся плутократии». Автор говорил о частичном закате британской аристократии, который, как принято считать, стал результатом Первой мировой, в особенности колоссальных потерь, понесенных войну этим классом.
Аристократия действительно пострадала во время Первой мировой. Множество молодых отпрысков знатных семей отправились на фронт и погибли. Аристократия потеряла своих лучших представителей, а кроме того, пострадала в результате введения огромных пошлин на наследство. Классический образ межвоенного периода – заброшенное родовое гнездо. По сути же, если взглянуть на положение дел, скажем, в 1919 году, то видно, что аристократия войну пережила и в физическом, и в политическом смысле. Во всех основных партиях присутствуют представители знати. У лейбористов – Артур Понсонби, затем Чарльз Тревельян, у консерваторов – выпускники Итона. Но, несомненно, часть аристократов вышла из войны с потерями. Классическим примером упадочного аристократа я бы назвал Освальда Мосли, впоследствии лидера британских фашистов. Что же до вопроса о том, почему аристократы шли на войну, тут дело в традициях. Крупные землевладельцы, социальная элита всегда отправляли своих детей в офицерские учебные заведения. Об этом говорили такие писатели, как Хиллер Беллок и Гилберт Кит Честертон. По их словам, британская аристократия всегда была военной, это восходит еще ко временам феодализма. Так и произошло, что знать потеряла лучшую часть своей молодежи, офицеров, первыми оказавшихся на фронте. А это едва ли не равносильно потере цели существования. В межвоенный период аристократия, по мнению многих, стала вести бесцельную жизнь, лишилась энергии, можно сказать, сбилась с пути. Авторы от Ивлина Во до Олдоса Хаксли писали об этих лишенных всяческой цели существования привилегированных кругах, представители которых пустились играть в азартные игры, бегать за женщинами, экспериментировать с наркотиками. Думаю, эта теория не безосновательна. Лишенная цели аристократия, сбившись с дороги, просто-напросто скатывается к бессмысленной погоне за удовольствиями. В сознании многих сложился классический образ аристократии, послуживший в Первую мировую своему народу, что от нее и ожидалось, таков был ее долг. С другой стороны спектра стоят промышленники, владельцы газет, всевозможные ловкачи, типы, которым удалось нажиться на войне. Но по-настоящему пострадала, считается, именно аристократия, и с этой принесенной ею жертвы начался ее трагический упадок. Подобное мнение в некотором роде клише, однако доля правды тут есть.
С британским историком Энтони Тейлором беседовала моя коллега Анна Асланян. Склонность аристократии к сибаритству нередко преувеличивалась, что с удовольствием использовали в своей агитации социалисты и коммунисты. Между тем, даже на высших этажах тогдашней социальной иерархии были люди, уважавшие труд и осознававшие его важную функцию, ну, по крайней мере, воспитательную. Скажем, в учебную программу юных отпрысков австрийской императорской семьи в обязательном порядке входило то или иное ремесло. Так император Франц Иосиф в 1913 году, уже глубокий старик, в юности был садовником, а его внучатый племянник эрцгерцог Отто, отец будущего последнего императора Карла, имел столярную мастерскую, в которой с удовольствием работал. Такое трудовое воспитание, впрочем, не научило того же Отто, пьяницу и хулигана, хорошим манерам. По всей Вене ходили истории о его выходках. Так однажды эрцгерцог, допившись до чертиков, вышел в холл роскошного отеля «Сахер», в чем мать родила, за исключением сабли на поясе и ордена Золотого Руна на шее. Остается добавить, что умер этот развеселый императорский родственник в 1906 году в возрасте всего лишь 40 лет от последствий сифилиса. Аристократия империи Габсбургов блюла свои традиции и, в отличие от британской, не рвалась к тесному союзу с буржуазией. Вот что пишет об этом австрийский историк Карл Воцелко.
Австрийская знать до последнего сохраняла приверженность складывавшейся поколениями экономической и социальной этики, которая в противоположность буржуазным воззрениям принимала умножение собственности как приличествующее сословному положению, только если в результате этого возрастало уважение к соответствующей семье.
До конца Австро-Венгерской империи влияние аристократии на политику было обеспечено законодательством о выборах. Так все эрцгерцоги, то есть потомки каждого императора и его братьев, по достижении совершеннолетия автоматически становились сенаторами, членами Верхней палаты парламента. Что же до экономической основы могущества придунайской аристократии, то это было прежде всего землевладение, особенно в восточной венгерской части страны. Менее чем 5000 землевладельцев располагали почти 90% сельскохозяйственных угодий Австро-Венгрии. Один лишь князь Мориц Эстерхази владел 700 с лишним тысячами акров земли. Неудивительно, что из сельскохозяйственных областей Австро-Венгрии множество бедняков эмигрировало за океан, в Северную и Южную Америку. А общественное недовольство социальным неравенством росло, хотя в Австро-Венгрии оно так и не достигло такого накала, как в России, где власть аристократии рухнула в 1917 году под напором революции. Об особенностях, социальной роли и исторической судьбе русского дворянства я побеседовал с российским историком, редактором двухтомника «История России. 20 век» профессором Андреем Зубовым. Андрей Борисович, что представляли собой правящие слои царской России 100 лет назад? Насколько велика была общественная роль русского дворянства в жизни Российской империи накануне Первой мировой? Политическая, экономическая, административная, военная и так далее.
Понимаете, сказать точно, что было именно накануне Первой мировой войны, довольно сложно, потому что, как известно, переписи не проводилось. Перепись русская последняя проводилась в 1897 году. И точные данные есть именно на 1897 год. Вот тогда в России было 1,8 миллиона дворян, это примерно 1,5% населения. И в том числе 1,2 миллиона были потомственные дворяне. То есть дворяне, которые передавали свое дворянство своим детям. Остальные 600 тысяч – это личные дворяне, которые не передавали своего титула дворянского.
Насколько эта доля дворянства сопоставима с аналогичными показателями в других крупных европейских странах?
Мне трудно судить, потому что в разных странах дворянство имело разный вес, а в некоторых, например, во Франции, просто в переписке не учитывалось. Поэтому сказать уже сложно. Но в принципе процент примерно 1-1,5% дворян потомственных. Ну, а личное дворянство – это довольно специфическая категория. Это обычная для Европы цифра, за исключением некоторых стран. И, соответственно, личное дворянство, в общем, котировалось низко. Личный дворянин только своей жене давал дворянство, но не детям. Что же касается потомства дворянства, то оно, несмотря на то, что постоянно до 5-го года принимались ограничения в переходе получения личного дворянства, все более и более высокие, но в частности, например, потомственное дворянство до 1856 года получали все чиновники, начиная с 8-го класса табеля о рангах. А после 1956 года, вот и, собственно, в начале 20 века, только 4-й класс, это действительно статский советник, то есть генеральская, вторая генеральская должность, давала право на потомственное дворянство. Но, тем не менее, за 1875-96 год около 40 тысяч человек стали дворянами даже не за выслугу званий, а за получение орденов. Дело в том, что включение в ту или иную орденскую корпорацию, как правило, давало право на личное, а с предоставлением более высокого ордена и на потомственное дворянство. То есть мобильность была, но она была не очень высокой. Теперь, если сказать о том влиянии, которое дворянство оказывало на русское общество, можно сказать, что оно было, ну, в общем-то, если говорить о социальных группах, а не о там, государе-императоре, то оно было максимальным. Потому что ни одна другая социальная группа не оказывала сколь-либо сравнимого влияния с влиянием дворянства. Именно к мнению дворян государь прислушивался, и по закону 1898 года дворяне вообще как определялись? Дворяне – первая опора престола, принадлежат к высшему и большей частью просвещеннейшему классу жителей. И посвящая почти всю жизнь свою государственной службе, составляют и вне оной одно из надежнейших орудий правительства. Вот, собственно говоря, русский закон, определяющий положение дворян. Поэтому все остальные, скажем, даже богатый класс крупных промышленников, он оказывал намного меньше влияния на политическую жизнь страны, вплоть до Первой мировой войны.
А повлияли ли на эту ситуацию события 1905 года, манифест о даровании гражданских свобод и последовавшие за ним политические реформы, создание Государственной Думы?
Да, но влияние было двояким. Дело в том, что, с одной стороны, безусловно, сами выборы в Думу и быстрая демократизация земства, в частности, отмена уездных начальников из дворян для уездного земства, они, конечно, привели к тому, что в общественную жизнь, да, и в жизнь политическую вошло большое количество людей иных сословий. Ну, в первую очередь, это были даже, собственно говоря, всех сословий, и крестьян, и духовенства, и, конечно, особенно купцов и промышленников, и горожан, и людей свободных профессий. Но это же вызвало реакцию обратную, и император, который, в общем-то, жил все-таки во многом охранительными настроениями и жалел отчасти о том, что он дал слишком много в 5-м году, он еще больше старался опираться на дворянство, еще меньше верил другим сословиям, считая их потенциально неблагонадежными. Поэтому, с одной стороны, объективно роль увеличилась, а с точки зрения вот властной структуры, может быть, даже уменьшилась. Поскольку до этого, вот, скажем, купеческое сословие, промышленники, они во многом пытались действовать и гарантировать свои права и возможности развития своего дела через то, что они включали в свои акционерные общества, в свои предприятия, давали акции царским сановникам, как раз придворным. Они, естественно, все были дворяне, многие аристократы. А после 5-го года растет очень быстро такое, оно и до этого росло, но после этого растет особенно быстро внутреннее самосознание промышленных слоев. И, кстати говоря, например, в отличие от Англии, они даже не стараются выдавать своих дочерей или женить своих сыновей на представителях дворянства. Они считают, что дворянство – это умирающий класс, и с ним лучше вообще не связываться. Эти титулы ничего не стоят. И многие, например, высшие промышленники, они даже отказываются, когда им дают а иногда давали там за особые заслуги, давали, естественно, корпорации ордена и предлагали потомственное дворянство. Например, Найденову предлагается потомственное дворянство, он говорит, я купцом родился, купцом умру, никакой дворянство мне не нужно. И это довольно обычная среди высшего слоя предпринимателей после 5-го года позиция. Понятно, для государя это было сотрясение устоев. Происходило некое рост самосознания вот этого промышленного сословия. Они же владели основными капиталами. Они-то были самым богатым сословием страны. Хотя, надо сказать, и дворян немало владело крупными капиталами. Вообще Россия, если вот мы ее представим не по книжкам, а по цифрам, Россия окажется страной очень больших контрастов начала 20 века, и богатых людей с капиталом больше 10 тысяч рублей, ну, вспомним, золотые рубли, 10 тысяч рублей в год было ведь очень мало.
Это по покупательной способности чему примерно соответствует на нынешние деньги?
Ну, вы знаете, я могу так сказать, что 1 рубль соответствует 0,78 грамма чистого червонного золота. Вот, собственно говоря, можно из этого вычислить легко. Вот. Ну, рубль был равен половине доллара золотого. Вот тогда. Ну да, приблизительно. То есть почти точно ударит половину доллара. То есть это не ахти какие деньги. Это, конечно, не маленькие деньги, но не ахти какие большие. И вот таких людей всего 25 тысяч человек в России, а с членами семей 150 тысяч человек. И из них 27% были промышленники-предприниматели, то есть люди купеческого сословия. 19,5% были дворянами и 12,6% мещанами. Вот так распределялись самые богатые люди России по основным социальным группам, значит, это вот где-то в начале 20 века. Поэтому, конечно, промышленники чувствовали себя достаточно уверенно. Но вот да, возникал, если угодно, это не демократизация скорее, а это, если угодно, мирная социальная революция происходила. Понимаете? То есть изменение соотношения социальных групп в отношении к власти. В то же время дворянство действительно скудело. Вот этот принцип оскудения дворянства, он абсолютно имел под собой очень много весомого.
Вишневый сад такой чеховский, да?
Да, например, вот цифры, опять же, я просто эмоции в сторону, цифры. В год освобождения крестьян в 1861 году дворяне владели 100 миллионами десятин обрабатываемой земли. Это очень много. Через 40 лет, в начале 20 века, они владели 53 миллионами десятин обрабатываемой земли. То есть упало в два раза. И каждый год в руки других сословий переходил 1 миллион десятин земли из рук дворян. Только 3% дворянских владений были товарными, приносящими высокую прибыль. Остальные или были заложены в банки, в том числе в дворянский банк, там был очень выгодный залог, или постепенно сдавались в аренду купцам или тем же крестьянам, которые когда-то были крепостными этих помещиков. Вот, собственно говоря, была такая ситуация. Кстати говоря, о профессиональном составе дворян, что в начале 20 века среди чиновников дворяне занимали 30%. Среди офицерского корпуса 50%. Среди генералитета потомственных дворян, генералитета потомственных дворян 90%. Вот, собственно, соотношение. Также и высшие чиновники гражданской империи тоже, естественно, были все потомственными дворянами. Но ошибочно думать, что дворяне были русскими, что это, в общем-то, русский национальный класс. Вот это ошибка.
Ну да, оздейцы.
Нет, оздейцев-то было мало, хотя они, конечно, играли большую роль. Довольно неожиданно для большинства наших слушателей будет процентное соотношение национальных групп. По переписи 1897 года, естественно, национальность никто не спрашивал, спрашивали исповедания. Но спрашивали, какой язык вы считаете родным. И вот по родному языку только 53% дворян объявили, что у них родной язык русский. Но, соответственно, украинский и белорусский тогда не выделялся. Значит, это вот русский язык в широком смысле слова. Второй по величине группы, очень большой, 28,6% – это поляки. Третья группа – 5,9% – это грузины. Четвертая группа – 5,3% – это татары. Следующая группа – 3,4% – это литовцы. И только на шестом месте 2,4% это немцы. Это, да, я знаю, что это неожиданно, но это именно так. То есть польское дворянство составляло, ну, почти треть, больше четверти всего дворянства Российской империи.
Это понять как раз можно из-за царства польского и западных губерний. А вот то, что у немцев столь низкий показатель, меня лично весьма удивило.
А почему же? Большинство населения Одесских губерний были далеко не немцами, а были потомками немецких крепостных, латышами, эстонцами, литовцами. А немецких дворян-то было мало. Но они зато занимали, конечно, они абсолютно занимали доминирующее положение в Одесских губерниях и, естественно, при дворе. Конечно, это без Финляндии. Но Финляндия маленькая территория по населению, и, в общем-то, она принципиально не меняет состав. Надо будет добавить небольшой там 0,9% шведского и датского дворянства. Исландии и Финляндии. Но это, в общем-то, уж совсем не очень. Вот, собственно говоря, такое положение в русском дворянстве, ну, более-менее перед революцией. Причем процессы оскудения дворянства, они продолжались вплоть до Первой мировой войны, ну, а дальше, естественно, тем более. То есть никакого второго дыхания дворянство не обрело.
До сих пор мы говорили о дворянах с точки зрения скорее социологической. А можно ли говорить о некоем этосе русского дворянства той эпохи? Как воспринимали эти люди себя и свою общественную роль? Поскольку речь идет о социальном слое, который через пару лет в результате революции постигла катастрофа, напрашивается вопрос, а было ли русское дворянство в кризисе? Насколько сильны были предпосылки этой катастрофы? Или ее можно считать таким внезапным несчастьем, а в целом дворянство не пребывало в кризисе настолько глубоком, чтобы его постигла столь горестная судьба?
К сожалению, на мой взгляд, все предпосылки этой горестной судьбы не только были, но и многими умными людьми сознавались, причем как русскими, так и иностранцами, которые приезжали в Россию, ну и что-то в России, русской жизни понимали. Они видели, что фактически в России существуют две субкультуры, две страны, которые живут на одном пространстве. Потому что культура народа и культура дворянства были совершенно разными культурами. И народная культура в какой-то степени втягивалась и соединялась с культурой как раз промышленных слоев. Хотя среди промышленников тоже было полно таких холодных хищников, которые думали только о своем богатстве, но было много людей, которые помнили, что их там прадеды и деды были крепостными крестьянами, и, ну, те же Гучковы, например, и помогали простым людям, своим рабочим. Это было очень распространено. То есть между промышленником и крестьянином или рабочим была скорее зависть, которой, кстати, не было между дворянами и крестьянами, потому что это был другой мир. Ведь можно завидовать своему, но выдвинувшемуся. Но нельзя завидовать, там, скажем, инопланетянину или, там, скажем, китаец с трудом будет завидовать американцу. Понимаете, это совершенно другой мир, другая жизнь, другая цивилизация. Вот поэтому к дворянину было отношение как к чужому и чуждому, к сожалению. А к промышленнику как к своему, но он был мироедом. Помещика-мироедом никто не называл, потому что он не был частью мира, вот социального мира, социального круга. Это интересная психологическая особенность. Помещик это многие ценили, вот дворянина, жившего в поместье, пусть уже обедневшего, многие крестьяне ценили, потому что это был кусочек иной жизни в их деревне, это был кусочек такой городской, культурной, даже европейской жизни, и по мере того, как крестьяне становились более грамотными, более образованными, а этот процесс шел довольно быстро в начале 20 века, вот, они начинали ценить вот этот дворянский уголок. Но в то же время все равно это были непонятные существа, другие существа. А тем более, все-таки, если бы в их руках еще оставалось немало там, земли, они вызывали к себе такое чувство, что их просто надо убрать и жить самим. Мужицким миром. Это была, кстати, одна из причин очень жестокого обхождения именно с дворянами в русской деревне, в украинской деревне во время и первой революции, и второй революции 17-22 годов.
А само дворянство осознавало эту проблему, пыталось что-то с этим делать?
Еще как осознавало. Конечно, осознавало. И поскольку дворянство было не только культурным, но и во многом нравственным элементом, то, опять же, пути были самые разные. Одни, как известно, шли в народ. Вот это движение в народ, народничество, это же, в общем, большей частью, или, по крайней мере, наполовину, это дворянское движение. Там были разночинцы, но большей частью это дворянское. Движение, это оно же получило даже название «кающиеся дворяне». Это совершенно реальная вещь. То есть многие дворяне, даже не просто дворяне, а высшие аристократы, например, князья Шаховские, князья Шереметьевы, они активно шли в земское движение, в городское самоуправление, ничего не ища для себя, наоборот, все распродавая, практически переводя в общественную собственность, создавая на свои деньги школы, там, больницы, оставляя себе очень немного, ну, чтобы просто жить приличной жизнью, вот, без всяких дворцов и роскошеств, не ради того, чтобы обезопасить свою жизнь, а потому что они считали себя, что они не оплатным долгу перед народом, из которого их деды и отцы даже, в общем, высасывали все соки. Так что таких дворян было немало, и это славные имена и лучшие фамилии России. Но другие были совершенно чужды этому, и наоборот, мечтали всячески сохранить свои и власть, и имущество, что понятно, это обычное человеческое начало. И, надо сказать, царская администрация этому всячески помогала. Был создан при Александре III дворянский банк. Работал уже при Николае II несколько лет совещание, правительственное совещание о нуждах дворянства, которое принимает целый ряд законов, помогающих устоять дворянским и состоянием, дворянским имением, дворянским фамилиям, многим аристократическим фамилиям, знатным, известным в русской истории. Царь, особенно Николай II, дает просто из казначейства гигантские суммы денег. Не 10 тысяч рублей, о которых мы говорили в начале передачи, а иногда сотни, даже почти миллионы рублей несколько раз был выдан для погашения долгов крупнейших аристократических фамилий, которые отнюдь не бедствовали. В условиях, когда средняя зарплата рабочего составляла там несколько десятков рублей в год, когда крестьянин довольствовался четвертью такой суммы, конечно, такие дары, которые всем становились известны, естественно, вызывали еще большее недовольство, еще большее отчуждение сословий друг от друга.
Изречение о том, что история не знает сослагательного наклонения, несколько навязло в зубах. Тем не менее, задам такой вопрос. Если бы история России развивалась по более щадящему пути, без большевизма, смогло бы русское дворянство найти свое место в новой социальной структуре, которая, конечно, и в этом случае не могла остаться той же, что была в 1913 году? Во что она могла бы трансформироваться?
Если вы выступаете как журналист, я выступаю как мечтатель, да? Мне кажется, что, конечно, могла бы. Разумеется, как она трансформировалась во всем европейском мире. То есть, во-первых, произошла бы, конечно, эгалитаризация дворянства. То есть социальные права его полностью было, и очень быстро. На самом деле, я уверен, уже между войнами, уж точно в 50-е годы полностью уравнялись бы с остальным населением, как и повсюду в Европе. Часть этого дворянства соединилась бы, она бы стала бы частью богатого промышленного и сельскохозяйственного класса, потому что, безусловно, другим аспектом более щадящего развития России было бы сохранение крестьянства, конечно, но крестьянство уже свободного. И в него бы вписалась эта небольшая часть на юге России и нынешней Украины, вот эта часть таких дворян, которые уже действительно перешли к товарному, причем с вывозом за границу сельскому хозяйству, они бы вошли. Я уверен, конечно, что лучшее образование дворянства привело бы к тому, что дворяне бы остались и еще более бы утвердили бы свое положение в качестве культурного слоя, профессуры, чиновничества, вот, но уже на равных соревнуясь с остальными. Мне кажется, что вот в Россию ждало бы в этом случае что-то, ну, похожее на положение дворянства современной Великобритании.
Я беседовал с российским историком профессором Андреем Зубовым. Итак, в Европе 1913 года наблюдалась определенная политико-географическая закономерность. Чем дальше на восток, тем жестче были сословные перегородки, тем больше влияния и власти сохраняла традиционная элита, в первую очередь аристократия. Но и на востоке Европы, в России, Румынии и даже Османской империи, которую можно было считать европейской державой лишь отчасти, время не стояло на месте. На арену истории выходили массы. Политика переставала быть уделом монархов, президентов и их министров, становясь предметом не только парламентских дебатов, но и митингов, и даже причиной уличных боев, восстаний, переворотов и революций. Богатство перетекало от аристократов к промышленникам и банкирам. Рос средний класс, все сильнее был слышен и голос трудящихся низов, требовавших большей справедливости, борьбы с бедностью и социальной защиты. Могли ли все эти проблемы быть решены мирным путем? Наверное, да, как показывает опыт той же Британии, где их, наконец, удалось в достаточной мере решить без революции и чрезмерных потрясений, путем реформ, осуществленных в несколько приемов в начале и середине XX века. Но дело не ограничилось социальными противоречиями. Европа прошлого столетия заболела лихорадкой национализма, а борьба национальных и имперских честолюбий привела к катастрофе 14 года, которую не смог предотвратить ни один из классов тогдашнего общества. Главным же проигравшим оказалась европейская аристократия, которая сейчас, 100 лет спустя, окончательно превратилась в миф, в смутное воспоминание, в красивые ностальгические книжные строки, вроде вот этих из повести венгерского писателя Шандора Мареи «Свечи догорают». Вена, империя – это было что-то вроде большой семьи. Немцы, венгры, чехи, сербы, хорваты и итальянцы – все в этой большой семье в глубине души чувствовали, что среди их вечной тяги к авантюрам, вспыльчивости и непостоянства удержать порядок способен лишь император, этот ветеран-гвардеец и его величество в одном лице, чиновник в нарукавниках и гран-сеньор, старый сухарь и почтенный монарх. Поэтому пока что Вена пребывала в хорошем настроении. Конец цитаты. Шел 1913-й, последний мирный год, последний год хорошего настроения. Это был Ярослав Шимов, проект «Европа». Через 2 недели мы продолжим разговор. Читайте, слушайте, смотрите нас по адресу свобода.org, на сайтах наших партнеров, а также бесплатно скачивайте в магазине iTunes.